Алекс Орлов. Тайный друг Ее Величества. По обычаю последних лет, после долгого домашнего обеда Каспар Фрай устраивал встречи со своими приказчиками. В летнее время он шел пешком до самой реки и там, в беседке недалеко от красильни, выслушивал отчеты работников. Те собирались в небольшом трактире, стоявшем по правую руку от южных крепостных ворот. Гульбище и пропивание заработков в кабаках окрестные рабочие начинали ближе к ночи. А утром, чуть свет, мучаясь похмельем, они там же цедили пустой отвар. Остальное время трактир стоял почти пустой, лишь изредка привечая проезжих людей, да таких, как Каспар Фрай, чайных заказчиков, тех, кто приходил в заведение переговорить по торговым делам или вовсе не брал вина, опасаясь по пьяной лавочке упустить свою выгоду. В этот раз приказчики Фрая, как и положено хорошим работникам, пришли к месту встречи раньше него и теперь дожидались за пустым столом у окна. На улице было пасмурно, оттого на подпорных столбах трактира уже висели два потрескивающих масляных светильника. Прислужник трактирщика, подросток лет 15, ожесточенно натирал воском деревянные кружки. Сам трактирщик время от времени делал ему замечания, а иногда давал подзатыльник. Когда скрипнула разбитая дверь и на пороге возник Каспар Фрай, приказчики тотчас же встали.
«Добрый вечер, хозяин! Доброго вам здоровья!»
Приветствовали они Каспара. «И вам доброго здоровья!» — сказал тот, проходя и усаживаясь за стол. — И вы садитесь. Приказчики сели, заскрипели кожаными сумками, доставая усеянные кляксами свитки. Для прислужника это был знак. Он тотчас сорвался с места, оббежал прилавок и вынес приготовленный поднос с уже расставленными кружками, в которые была засыпана дорогая чайная трава. Люди простые довольствовались лесными сборами, а чайную траву возили из далекого Лукума, что стоял на побережье теплого океана где-то на юге. Даже сама весть о существовании такого города дошла в Ливен всего лет 5 тому назад. С тех пор и повезли оттуда душистое дерево, чайную траву и тонкий, словно сотканный из воздуха, шелк. Подойдя к столу, прислужник осторожно расставил перед посетителями кружки. Приказчикам достались простые, медные, а уважаемому в городе Каспару Фраю была подана серебряная. Прислужник убежал на кухню и скоро вернулся, неся обернутый в три слоя солдатского сукна медный полуведерный чайник. Развернув его на соседнем столе, он осторожно приблизился к тому, за которым сидели посетители, и наполнил кипятком их кружки, после чего почтительно удалился. «Что у нас с Каперолом?» – спросил Каспар у Патрика, ведавшего делами в красильне.
«Каперольной смолы еще на 2 дня осталось, хозяин. На чистом складе в запасе 44 фунта имеется», – сказал Луцвель, ведавший складом, где хранились краски, купорос, небеленная пряжа и холсты.
«Купцы катонские на каперол скидку хотят, хозяин. Говорят, по 2 рили 4 крейцера за фунт дорого для них. У Ваммера берут по рили 10 крейцеров», — сообщил Клаус, заведовавший складом готовой крашеной пряжи и льна, а также беленного и лощенного холста. Под каперолом приказчик подразумевал крашенную смолами пряжу.
«Ну так у Ваммера пряжа короткая», — возразил Каспар. — Но хорошо, скинем 4 крейцера. Скоро зима, и каперол дешеветь будет. А что с пурпуром?
— Пурпуром мы только тонкий холст красим, поэтому еще 2 недели хватит.
— Ты следишь за краской-то? Люди не поворуют?
— Слежу, хозяин. В сундуке держу под замком, а сундук в димпартаменте стоит и под замком висячим.
«Молодец!» – кивнул Каспар, сдерживая улыбку. Патрик был из деревни, во всем любил основательность и комнатку, где вел учет,
называл «димпартаментом». Минут за 40 все вопросы были решены. Чай допит, Каспар попрощался с приказчиками до следующего дня и, оставив плату за все угощение, покинул трактир.